На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 2 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Когда Цхинвали передаст тело Арчила Татунашвили Тбилиси?
Идут переговоры, но когда с другой стороны стоит оккупант, и почти нет сомнений в том, что человек подвергался пыткам, естественно, они растягивают этот процесс.
Самопровозглашенной Республики Южная Осетия законодательно разъяснят, какие организации считать экстремистскими.
И вот сейчас вот эти вопросы внесли для того, чтобы вот обозначить, вот кто является в общем экстремистом. Сам есть перечень, в общем, да, перечень организации внесли в законопроект.
Мраморный клов – настоящее бедствие Грузии и Абхазии. Министерство сельского хозяйства Грузии советует.
Самый распространенный и эффективный метод – именно примани и раздави, когда на отдельное дерево или искусственный предмет, скажем, в каком-нибудь лесу, наносится феромон, который привлекает насекомое. Затем против этого насекомого используются химические или механические методы их уничтожения.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии моя коллега Кетти Бачуришвили.
Трамп и Меркель обеспокоены новым российским оружием. Конгресс США обвинил Россию во вмешательстве в энергорынок. «Газпром» собирается расторгнуть все контракты с Украиной. Ангела Меркель и Дональд Трамп обеспокоены словами Владимира Путина о новом оружии. Канцлер Германии и президент США обсудили послание российского президента Федеральному собранию по телефону. В сообщении пресс-службы Меркель говорится, что разработки нового оружия ставят под вопрос международный контроль вооружений. 1 марта в послании Федеральному собранию Путин рассказал, что Россия скоро примет на вооружение новейшие ядерные ракеты, которые смогут преодолевать американскую систему противоречия ракетной обороны. Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении международных договоренностей. Однако российский президент в интервью американскому телеканалу NBC назвал пропагандой мнение аналитиков о начале новой холодной войны, прозвучавшее после того, как он заявил о создании России новейших видов вооружений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу сказал:
ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается. Россия не будет отвечать симметрично на планы США и на ведущуюся работу по развертыванию ПРО. Речь идет об асимметричном ответе, о разработке ударных систем, которые способны преодолеть любые системы противоракетной обороны. Воспринимать это как некие милитаристские заявления неверно. Воспринимать это как основную часть послания президента Федеральному собранию также неверно.
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер объявил о начале процедуры расторжения всех контрактов на поставку газа с Украиной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании. По словам Миллера, будут расторгнуты контракты на поставку газа украинским потребителям, а также на транзит газа в европейские страны. Глава компании объяснил такое решение постановлением Стокгольмского арбитражного суда, который обязал «Газпром» выплатить украинской стороне компенсацию за недопоставку поставленные объемы газа. По словам Миллера, компания против того, чтобы за ее счет решались экономические проблемы Украины. Также председатель правления «Газпрома» заявил, что продолжение действия контрактов является экономически нецелесообразным и невыгодным. В германской компании «Унипер», которая является одним из потребителей газа «Газпрома», в Европе сообщили, что не знали о планах российских партнеров и подобным решением удивлены. Еврокомиссия призвала энергетические ведомства России России и Украины, а также обе компании немедленно найти решение в сложившейся ситуации. Комиссия также подтвердила, что готова стать посредником для разрешения газового спора. 28 февраля арбитражный суд в Стокгольме постановил, что «Газпром» должен компенсировать более 4,5 миллиардов долларов украинской компании «Нафтогаз» за недопоставленные объемы газа. Комитет Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям обвинил Россию во вмешательстве в энергетический рынок через социальные сети. Об этом говорится в докладе главы комитета республиканца Ламара Смита. В докладе говорится, что в период между 2015 и 2017 годами в Инстаграм, Фейсбук и Твиттер появилось около 10 тысяч сообщений от так называемых российских агентов. Записи касались энергетической политики США. Составитель доклада утверждает, что своими постами агенты пытались повлиять на мнение американцев об изменении климата, отходах, ископаемом топливе и трубопроводах. Конечной целью такого воздействия было ослабление энергетического рынка США, конкурирующего с российским на мировом уровне. В конце прошлого года американские эксперты сообщили, что с 2004 года Россия вмешивалась во внутренние дела как минимум 27 иностранных государств в Европе и Северной Америке. В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования российского следа. Мюллер выясняет, имеет ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от демократической партии Хиллари Клинтон. В середине февраля в рамках расследования Мюллер предъявил обвинение 13 гражданам России и трем российским компаниям. Москва свое вмешательство в политику других государств отвергает. Генеральная прокуратура России не увидела нарушений в действиях полицейских, задержавших главу чеченского представительства центра «Мемориал» Аюба Титиева, сообщает Интерфакс. Правозащитника обвиняют в хранении наркотиков.
Спасибо, новости представила Кети Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Когда вернуть тело Арчила Татунашвили и что с ним произошло в действительности? Эти вопросы остаются самыми злободневными в Грузии. Часть гражданского общества грозит вновь перекрыть дорогу из России в Грузию через Верхний Ларс, если тело не вернут родителям в ближайшее время. Оппозиция в это время продолжает обвинять в бездействии власти. Хроника девятого дня с момента гибели Арчила Татунашвили в сюжете Мзеи Парисишвили.
Необычайно многолюдно в эти дни в поселении беженцев Цилкани вблизи Мцхеты. Там проживает семья погибшего в Цхинвале. При невыясненных обстоятельствах Арчила Татунашвили сегодня, спустя 9 дней после его смерти, к семье прибыла делегация из патриархии. Священнослужители отслужили панихиду и пообещали, что один из них всегда будет находиться рядом с семьей, пока тело не будет возвращено. Чтобы это произошло как можно скорее, накануне патриарх Грузии Лев II направил письмо с просьбой посодействовать этому патриарху. Патриарху РПЦ Кириллу. Лично соболезновал семье перед отъездом в Ереван и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он сообщил, что власти не жалеют усилий, чтобы тело Татунашвили было возвращено, а дело расследовано. Тбилиси не верит заявлениям представителей де-факто властей Южной Осетии о том, что смерть Татунашвили была случайностью, тем более, что он был причастен к планированию диверсионных актов, говорит министр по вопросам беженцев Сузаш Субари.
Идут переговоры, но когда с другой стороны стоит оккупант, и почти нет сомнений в том, что человек подвергался пыткам, естественно, они растягивают этот процесс. Тем не менее, мы уверены, что в течение нескольких дней тело будет возвращено и будут освобождены Ливан Куташвили и Иосиф Павлиашвили, которые практически находятся под домашним арестом.
Группы активистов устраивают акции солидарности с семьей Татунашвили, а лидер движения «Сила в единстве» Давид Кацарава пригрозил в знак протеста перекрыть дорогу Тбилиси-Степацминда-Ларс, если тело не будет возвращено в ближайшие дни. Дипломатические рычаги влияния на Москву и Цхинвали ищут и в парламенте. Депутаты разрабатывают окончательный вариант резолюции по факту смерти гражданина Грузии. Правящая сила «Грузинская мечта» настаивает на международном расследовании, а оппозиционные депутаты считают необходимым составить составить список вероятных преступников и приближенных к ним лиц и добиваться от международных партнеров применения санкций против них. Впрочем, в эффективности этого варианта резолюции уверены не все наблюдатели. К ним относится эксперт по международным отношениям Георгий Купрунидзе.
Мы можем оказаться в несерьезном положении, если обратимся к международному сообществу с просьбой применить санкции, но за этим не последует соответствующее реагирование. Однозначно невозможно сказать, какой из вариантов резолюции будет более целесообразным. Важно, чтобы государство зафиксировало свою четкую позицию, и надо продолжить сотрудничество с партнерами, чтобы добиться должного реагирования.
А вот глава НПО «Атлантический совет Грузии» Давид Сахарулидзе считает более целесообразной работу в направлении санкций против России, поскольку вся ответственность за случившееся лежит именно на ней. Эксперт также советует грузинской мечте.
Нужно отказаться от мифа о том, что двусторонние отношения эффективны. На самом деле никакого эффекта нет. Если все суммировать, иллюзорность успешного диалога с Россией принесла Грузии больше ущерба, чем пользы.
По мнению Давида Сахарулидзе, правительство Грузии должно уделить больше внимания разработке комплексной политики и стратегии по безопасности, которые на данном этапе совершенно неэффективны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсуждают изменения в закон о противодействии экстремистской деятельности. Законопроект представлен Минюстом. Жанна Тарханова с подробностями.
Поправки в закон о противодействии экстремизму рассматривает Комитет по обороне и безопасности. Вице-спикер парламента и глава комитета Сергей Харебов говорит, что ситуация в этой области требует улучшения.
Законно мы надо будет вносить поправки, что улучшить ситуацию в этом плане. Если вообще речь знать, о чем идет сейчас на данный момент. У Министерства юстиции вот были пробелы в этом законодательстве. Они не могли бы, в общем, дать точный ответ, какие организации относятся к экстремистским. И вот сейчас вот эти поправки несли для того, чтобы уже вот обозначить, вот кто является, в общем, экстремистом. Сам есть перечень, в общем, да, перечень организаций, они внесли законопроект. Такую символику не должны использовать. Или вот использование вот тех или иных символик тоже относится уже к экстремистской организации.
Минюст инициировал поправки в закон после того, как 6 октября 2017 года Генпрокуратура направила в Верховный суд исковое заявление о признании религиозной организации свидетелей Иеговы экстремистской. Министр юстиции Залина Лалиева поясняет, что, цитата, «пройдя все инстанции, суд вынес решение и признал организацию свидетелей Иеговы экстремистской и обязал Министерство юстиции внести их в республиканский список экстремистских организаций согласно нашему положению». И хотя у нас в положении эти полномочия есть, в законе о противодействии экстремистской деятельности они не были прописаны. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов отмечает, что законодательству республики требуется совершенствование, и закон о противодействии экстремистской деятельности не исключение.
Южная Осетия стала притягательной точкой для совсем различных, в том числе и экстремистских сил. Мы это экстремизм можем подразумевать и религиозный экстремизм. Да, откуда бы он ни сходил, честно говоря, я не уважаю людей, я не уважаю людей, которые, прячась в подвалах, да, прячась в подвалах и прикрываясь вот, якобы заповедями Христа, да, они бросали на произвол свой народ, да, бегали они, ссылаясь на то, что они руки не могут вот, взять оружие. А молодые парни, да, и они сегодня живут. А молодые парни, которым им бы жить и жить, да, и они отдавали этого свою жизнь. Вот их деятельность вредит нашим общественным, национальным интересам здесь, в Южной Осетии, в том числе и в данном аспекте тоже, в политическом тоже несут определенный дискомфорт.
Научный сотрудник Юго-Осетинского института научных исследований имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев отмечает, что разгул экстремизма и терроризма в Южной Осетии пришелся на период вооруженного противостояния с Грузией.
Было много случаев, когда люди, выходя из дома или покупая, например, продукты или автомобили в Грузии, потом они взрывались. Вот тогда это был закончился ближе к 2008 году. После этого уже началась стабильность. Насчет террористов, вот, их возникновение было обусловлено объективными причинами. Так как перед угрозой очередного уничтожения люди хотели и начали искать Бога.
Конституция Республики Южная Осетия в статье 33 гарантирует свободу совести и вероисповедания. Вместе с тем подчеркивается, что православие и традиционные осетинские верования являются одной из основ национального самосознания осетинского народа. Джабиев говорит, что последователи религиозных организаций, признанных экстремистскими, вряд ли прекратят миссионерскую деятельность в республике.
Даже больше, что они максимально адаптированы к таким условиям, и даже наблюдается некоторая эйфория среди членов этой секты, потому что для них это признак пришествия судного дня. И, конечно же, они уйдут в постулье. Вряд ли это придет к запрету их деятельности. Но, тем не менее, в будущем это ограничит их влияние на следующее поколение.
В республике признана экстремистской не только организация свидетелей Иеговы. В список запрещенных входят признанные в России террористическими организациями ИГИЛ, Аль-Каида, Джибхат ан-Нусра и Правый сектор. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К другим новостям. Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии с апреля текущего года начинает активную борьбу с мраморным клопом. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить более 50 миллионов лари. Деньги будут потрачены на препараты для борьбы с вредителем, спецтехнику и закупку феромонов, привлекающих насекомое. Подробнее о планах министерства расскажет Серго Бригвадзе.
С момента массового нашествия мраморного клопа привычная жизнь Валерия Тодуа в его родном селе Наразыне Зугдидского муниципалитета резко изменилась. Вместо того, чтобы собирать урожай, ему пришлось круглые сутки бороться с вредителем, рассказывает он.
Наступает утро, и если погода теплая, мраморный клоп лезет отовсюду. В доме нет места, где бы он не прятался, абсолютно везде прячется. Представьте себе, я даже боюсь надевать одежду, постоянно встряхиваю ее перед этим. А еще этот ужасный запах. В моих условиях все, что можно с этим сделать, это собирать этих клопов и сжигать. И так каждый день. У меня около 2 гектаров земли, на которых я выращивал орехи. Так вот, в прошлом году все было испорчено. Я совсем лишился урожая.
Согласно исследованию, проведенному специалистами агентства США по международному развитию, в 2017 году только в Западной Грузии крестьяне недосчитались от 60 до 80 миллионов долларов, которые должны были получить от урожая орехов. И большую роль в этом сыграло именно нашествие мраморного клопа. Не утешают и прогнозы Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии на текущий год. С потеплением, а точнее с повышением температуры воздуха до 15-17 градусов, новое наступление вредителя будет наблюдаться по всей стране, говорят в ведомстве. Однако в этом году щитника, как еще называют мраморного клопа, государство встретит более подготовленным. Уже с апреля текущего года будет задействован ряд мероприятий, направленных на его уничтожение, говорит заместитель министра сельского хозяйства Георгий. В целом, на эти цели из госбюджета выделено 50 миллионов лари.
В текущем году в нашем распоряжении было около 160 единиц технических средств. Это специальные установки для разбрызгивания инсектицидов и феромонов. Машины, которые будут их перевозить, на них мы потратили около 20 миллионов лари. Около 16 миллионов лари мы потратили на препараты. Первые партии уже получили. Завозим также феромоны. Оставшиеся средства будут потрачены на обслуживание машин. 1,5 миллиона лари на исследовательские работы, еще 2 миллиона лари на программы информирования населения.
А сам метод травли щитника Георгий Ханишвили называет «примани и раздави».
Самый распространенный и эффективный метод именно «примани и раздави», когда на отдельное дерево или искусственный предмет, скажем, в каком-нибудь лесу, наносится феромон, который привлекает насекомое. Затем против этого насекомого используются химические или механические методы их уничтожения.
Однако остается проблема, с которой справиться такими методами практически невозможно. Значительная часть клопов прячется в домах сельских жителей, которым чисто механическим способом самим придется справляться с вредителями. Распылять феромоны и инсектициды в закрытых помещениях вредно для здоровья человека. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Активное распространение мраморного клопа вызывает серьезные опасения и в Абхазии. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побывал на сегодняшнем совещании у президента самопровозглашенной республики, которое было посвящено борьбе с этим вредителем.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с учеными, руководителями Минсельхоза регионов республики о мерах борьбы с мраморным клопом. На совещании им было в частности сообщено о создании республиканского штаба по борьбе с этим новым для Абхазии и грозным вредителем сельхозкультур. Штаб возглавил премьер-министр Беслан Барциц. Такие же штабы создаются и в районах. В прошлом сезоне, по данным из Википедии, Абхазия потеряла из-за мраморного клопа половину урожая мандаринов. Много потеряно и ореха фундука. 3-4 года назад этот вредитель, пришелец из Юго-Восточной Азии, стал распространяться в восточных районах Абхазии. Но в прошлом году, как сказал сегодня на совещании Рауль Хаджимба, его обнаружили уже и в селах Гудаутского района. А начал президент так.
Тема хорошо нам всем известна и достаточно сложная. Тема мраморного клопа. Здесь нужны усилия всех наших людей. Каждого человека, проживающего в Абхазии. Борьба в отдельно взятом, предположим, районе Абхазии, если даже она будет самой эффективной, ничего нам не даст. Работа должна проводиться в рамках всей республики. И этого, к сожалению, недостаточно, потому что вокруг у нас проблем активно развивается. Это и в Грузии, России. Но наша с вами задача все-таки здесь активно включиться в этот процесс.
Президент попросил руководителя Института экологии, Института сельского хозяйства, Министерства сельского хозяйства довести до населения с помощью телевидения, других СМИ, основные применяемые сегодня методы борьбы с вредителем. Министр сельского хозяйства Даур Тарба рассказал, что на борьбу с мраморным клопом в 2018 году выделено 10 миллионов рублей. На данный момент приобретены химические препараты на 3 миллиона рублей. Они будут распределены по всем районам республики. Директор Института экологии Роман Бар сказал.
В настоящую зиму он ушел, значит, в спячку. Зима оказалась теплая. И, в принципе, смертность его, по идее, должна была быть низкой. Но на самом деле смертность достаточно высокая. И в большей части это связано с тем, что зима перемежается промежутками теплой и холодной погоды. А если насекомое вошло в спячку и до весны находится в этом состоянии, выживаемость у них достаточно высокая. В данном случае они просыпаются, затем наступает холодный период, и вернуться опять в нормальное состояние спячки им достаточно сложно. Поэтому к апрелю месяцу, когда основное количество будет выходить и вылетать, численность клопа может снизиться по меньшей мере до 10% от того объема, который ушел на зимовку. Основной вред его и численность накопится уже после второго поколения к июлю месяцу. И здесь возникает несколько моментов, которые связаны со стратегией борьбы с ним.
Роман Саидович отметил, что ему представляется наиболее приемлемым в наших условиях опыт борьбы с мраморным клопом, возникший в Италии.
Он отличается достаточно серьезно от американского тем, что американский опыт – это огромное хозяйство с большими техническими возможностями, химическими возможностями. Итальянцы в этом плане стараются максимально сэкономить на всем, что возможно. И суть этого метода заключается в достаточно высокотехнологичных подходах. Они по краям плантации устанавливают феромоновые ловушки, ловушки, привлекающие на запах клопа. И таким образом они минимизируют количество препарата, которое они используют, количество работников и техники, которые используются.
Далее в ходе разговора было подчеркнуто, что если устанавливать ловушки не по краям, а в центре плантации, то они, наоборот, могут нанести вред, привлекая к насаждениям вредителей. Ну и нельзя забывать о том, что собравшихся в ловушках насекомых надо периодически уничтожать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Подошло время нашей рубрики «Голоса с жителями». В Цхинвале беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как бы вы оценили работу правоохранительных органов в нашей республике?
Скажем так, удовлетворительно.
То есть на тройку?
Ну да, на троечку. Я даже не знаю, не видно этой работы на пятерку. Я бы так сказала.
То есть они плохо раскрывают преступления или плохо предотвращают их совершение?
Ну, раскрываются они, в общем-то, наверное, неплохо, потому что и преступлений-то особо у нас не бывает, скажем так, их не так много.
Не, я осуждать никого не хочу и не собираюсь, но мое мнение, что ихняя работа желает оставлять лучшего. Очень много инцидентов, очень много происшествий. Человек, естественно, уже боится и за родных, и за близких. Нет уже, не то, что уже не было пока что такой уверенности, что у нас вот страна такая, что страна у нас такая криминальная. Не, сейчас на данный момент, я думаю, самое это внимание надо уделять вот этим наркотикам, я так думаю.
Как бы вы оценили работу правоохранительных органов в нашей республике?
По бальной шкале или как? Давайте по 10-бальной шкале, я скажу, максимум 4 балла. Очень плохо работает, очень плохо. Даже элементарно вот случай, который был в Джаве, когда убили молодого парня, да, ну, кто его убил, он же, ну, типа, продавал наркотики, ну, и все же знали, что он продает наркотики, знали, правоохранительные органы знали, вот почему они не арестовали его до этого, да не только в Джаве, в республике очень много их, я так думаю лично, к сожалению, кто-то там и крышуют их. Сами же правоохранительные органы, к сожалению. Я надеюсь, что в дальнейшем все улучшится, но пока плачевно все, плачевно. К сожалению, это все сверху идет.
А мне кажется, что если бы у нас поменьше вот этого панибратства правоохранительных органов и создается такое ощущение, что не очень часто, скажем так, бывают доведены до завершения всякие их, то есть очень тщательно прикрывают моментами и скрывают. Такой вот у меня, потому что мне приходилось сталкиваться с этими делами, где произошло преступление и все такое. Я, к своему великому сожалению, увидела вот очень много того, что человек, который сам был из органов, его тщательно прикрывали высокопоставленные его же друзья.
Он совершил
страшное преступление, и его вот эти друзья, которые в чинах, скажем так, весьма успешно его прикрывали. И все-таки, слава богу, что в итоге не удалось каким-то чудом доказать преступление, но учитывая, что многие улики, многие факты были очень тщательно уничтожены, скажем так.
Как бы вы оценили работу правоохранительных органов в республике?
Ну, я думаю, что за последние два года, мне кажется, что наши правоохранительные органы делают все возможное, чтобы у нас стало меньше краж, убийств, хотя у нас все равно как бы увеличивается, но они, мне кажется, работают достаточно оперативно, и многие кражи были раскрыты, многих посадили, тех, которые были виноваты. А еще я бы хотела отметить одно, вот у нас за последнее время зачистились случаи пьяных водителей, работников органов. Даже дошло до увольнения. К сожалению, вот это панибратство, хионизм называют. И все-таки больше справедливости у нас уже в республике, уже все-таки, мне кажется, чем панибратство, хионизм. А мы идем вперед и думаю, что будет только лучше и лучше и лучше.
Зарина Санукоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кети Бачаришвили.
Следов травм при обследовании тела Арчила Татунашвили не обнаружено, заявил на брифинге в Цхинвали врач судмедэксперт Инал Техов, который является одним из наиболее опытных специалистов в самопровозглашенной республике Южная Осетия в области судебной медицинской экспертизы. Он работал в этой сфере с 1995 года. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что тело Татунашвили было исследовано им в морге Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. Какого-либо кровоизлияния, травм внутренних органов, повреждений головного мозга не обнаружено. Кости черепа, верхних и нижних конечностей, ребер, позвоночника, таза также были целыми, цитирует Техова агентство РЕС. Он уточнил, что при обследовании сердца были выявлены признаки острой сердечно-сосудистой недостаточности в виде зоны ишемии. Техов добавил, что при исследовании на теле Татунашвили были обнаружены кровоподтеки и ссадины в области верхних конечностей, нижних конечностей и спины. Шекинский апелляционный суд сегодня на повторном судебном следствии выслушал показания осужденного Афгана Мухтарлы и счел необходимым допросить пограничника, в сопротивлении которому был обвинен журналист, передает «Кавказский узел». 20 февраля на предварительном заседании по делу Афгана Мухтарлы Шекинский апелляционный суд согласился рассмотреть жалобу на приговор с повторным частичным судебным следствием и назначил слушание по существу на сегодня. Сегодня суд предоставил Мухтарлы слово для дачи показаний. Как сообщил после заседания адвокат Немат Керимли, журналист заявил в суде, что был похищен в Тбилиси и тайно переправлен в Азербайджан. Мухтарлы предположил, что похищение могло быть согласовано с грузинской стороной, которую убедили, что это мелкий вопрос, сказал адвокат. В суде сегодня должен был выступить признанный потерпевшим пограничник, однако он не явился в суд, сообщил адвокат. По данным следствия, якобы Мухтарлы незаконно пересекал границу, и когда пограничник попытался ему помешать, журналист ударил его. Это просто фантастические утверждения, лишенные логики. Суд счел важным его показания в суде. Для обеспечения его участия в процессе заседание отложено на 14 марта, сказал адвокат. В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия обсуждают поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности. Как сообщает пресс-служба законодательного органа, в 2017 году от Генпрокуратуры в Верховный суд поступило исковое заявление, где просят религиозную организацию свидетелей Иеговы признать экстремистской.
Это была Кети Бачаришвили. Вы слушали региональные новости.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Согласно последним данным ООН, в 2017 году за границей проживало около 840 тысяч уроженцев Грузии. Более половины из них проживают в России. Однако за последние 15 лет поток эмиграции перенаправляется в Европу. Особенности грузинской охоты к перемене мест исследует Ираклий Арагвелидзе.
Статистика Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам показала, что динамика оттока населения из Грузии за последние 17 лет несколько изменилась. По данным отдела народонаселения Организации Объединенных Наций, международным мигрантом считается человек, который прожил год или более в стране, в которой он не родился. Согласно официальным данным организации, которые не учитывают Абхазию и Цхинвальский регион, на сегодняшний день в различных странах мира проживают более 840 тысяч уроженцев Грузии. 436 тысяч из них проживают в России, 67 тысяч в Украине, около 40 тысяч в Греции, Армении и Азербайджане, 25 тысяч в Кипре, по 20 тысяч в Германии и США, по 10 тысяч в Италии, Испании и Израиле. В общей сложности в странах Европы проживает около 120 тысяч грузинских уроженцев. В 2000 году в России проживали 625 тысяч, то есть более чем на треть больше человек, чем сейчас, а в Европе 50 тысяч, меньше половины нынешнего количества. По словам бывшего руководителя Грустата Йосифа Арчвадзе, приведенные цифры лишь приблизительно отражают реальную статистику, так как согласно последней переписи населения 1989 года население Грузии сократилось на 1 миллион 300 тысяч человек.
После распада СССР имела место этническая и трудовая миграция. Представители многих национальностей предпочли переехать на историческую родину. На долю трудовых мигрантов приходится 70% уезжающих. Необходимо подчеркнуть, что интенсивность миграции среди других этнических групп в два раза превосходит показатели этнических грузин. Что касается количества уроженцев Грузии, переехавших в Россию, то весьма сложно назвать точную цифру, так как при последнем опросе около 2 миллионов граждан России не назвали ни своей национальности, ни страны происхождения. Учитывая сложные отношения между странами, думаю, многие из них были грузины, так как, согласно официальной статистике, в Российской Федерации проживает до 150 тысяч этнических грузин. Истина где-то посередине.
По словам руководителя Международного фонда поддержки эмигрантам Русудан Гукберашвили, есть простое объяснение, почему новые поколения грузинских эмигрантов предпочитают страны Запада России.
Логично, что в России больше всего наших соотечественников, так как там трудовым мигрантам было легче преодолеть языковый барьер и найти работу. Однако тенденция изменилась, и новые поколения трудовых мигрантов более склонны учить европейские языки вместо русского. К тому же в государствах Юга Европы постепенно сформировались местные диаспоры грузин, которые принимают в свои ряды новых мигрантов. Я 20 лет прожила в Греции, хотя в совершенстве знала французский язык. В окружении соотечественников, конечно же, легче, чем одной в более богатой Франции. Все же думаю, что данные ООН занижены минимум в два раза, так как учитывают лишь легальную статистику по пересечению границ.
По мнению Гукберашвили, большинство эмигрантов по достижению пенсионного возраста возвращаются обратно в Грузию, вне зависимости от получения гражданства страны проживания. В Грузии на вполне приемлемом уровне можно прожить на пенсию большинства стран Европы, резюмировала Русудан Гукберашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта нынешнего года и в Абхазии. О том, как содействует проведению этих выборов Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал его председатель Томас Гогия. Рубрика «Гость недели».
Расскажите, пожалуйста, какая на данном этапе ведется подготовка к выборам президента России в Абхазии? Как они будут проходить?
Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия не является уполномоченным органом осуществлять какую-то деятельность по подготовке или проведению выборов президента Российской Федерации. Полномоченным органом по организации и проведению выборов президента Российской Федерации является посольство Российской Федерации.
А наша Центральная избирательная комиссия в какой-либо форме сотрудничает с посольством по проведению этих выборов в Абхазии?
Мы сотрудничаем в рамках соглашения, подписанного в 2009 году Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия. В рамках данного соглашения стороны оказывают содействие в рамках своих полномочий, то есть в выборной сфере.
В чем заключается содействие, которое вы оказываете?
Связано с организацией участковых комиссий на местах. Мы со своей стороны, имея определенный опыт, зная наших избирателей, они одновременно являются избирателями Российской Федерации, по обращению представителей посольства, оказываем вот такого рода содействие. Мало того, при организации данных участковых комиссий на местах оказываем содействие по размещению необходимого инвентаря. С одной стороны, мы прямого отношения не имеем. Не имеем права никаким образом не вмешиваться, не давать консультации, не давать разъяснения, потому что по законодательству выборному правом разъяснения обладает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и уполномоченный ею орган. Ни более, ни менее. Мы можем войти и входим в вновь созданный клуб избирателей. Наши сотрудники непосредственно в этом клубе избирателей находятся, задают определенные вопросы, которые возникают у наших граждан, по которым наши граждане обращаются в Центральную избирательную комиссию Абхазии.
Поясните, пожалуйста, что такое клуб избирателей?
Это общественная организация. Действует на территории Россотрудничества. Уже несколько встреч было проведено. Туда приглашаются представители общественных организаций, любых, в первую очередь русских и всех остальных. Двери открыты для всех граждан. Любой человек может прийти в этот клуб. Приглашаются в этот клуб уполномоченные по проведению данных выборов для того, чтобы дать разъяснение на те вопросы, которые возникают у граждан.
А как этот клуб избирателей работает? Вот, скажем, обычному человеку, куда прийти и как о нем узнать?
Ну, объявления идут и в газете, и на сайте публикуются. Там даются объявления. Это наш общий сайт Абхазавто или Новости Абхазии.
Если у вас есть такая информация, сколько в Абхазии избирателей примут участие в выборах президента России?
Вы знаете, точными данными мы не располагаем. Мы не ведем учет граждан Российской Федерации. Мы не уполномочены это делать. Но с учетом тех цифр, которые у нас были ориентировочные, да, граждане Абхазии, имеющие гражданство Российской Федерации, порядка 80%, вот такая у меня неточная цифра.
Если примерно оценить, это сколько?
Около 100 тысяч. Я не могу утверждать, потому что эти цифры я не располагаю, но я говорю ориентировочно. Это в пределах. Если у нас порядка 140 тысяч избирателей зарегистрированы по последним выборам, то порядка 100 тысяч, мы предполагаем так, 90-100 тысяч избирателей, наверное, с паспортами Российской Федерации у нас есть. Я предполагаю так.
Сколько участков будут работать в день выборов в Абхазии? В каких местах они будут открыты? Это будут наши участковые или окружные комиссии, я не знаю, или это будут россияне? Вообще, как все это будет происходить?
У нас будет открыто порядка 20 участков, что почти на порядок выше, чем парламентские выборы Российской Федерации, когда наши граждане принимали участие. Тогда всего 9 участков было. И предоставить им нормальные условия для голосования, при этом создав всего 9 участков, будет очень сложно. И поэтому мы обратились в посольство Российской Федерации, мы, я имею в виду правительство Республики Абхазия, и прямое поручение президента было дано премьер-министру контролировать за данным процессом по оказанию содействия прежде всего нашим гражданам, имеющим российское гражданство, по созданию нормальных условий для того, чтобы охватить Абхазию побольше, а не только город Сухум или там города Абхазии. Наши члены окружных и участковых комиссий никакого отношения не имеют к данным выборам. В избирательных комиссиях имеют право участвовать только граждане Российской Федерации, не имеющие иного гражданства. Это работники посольства, я не знаю, там супруги военнослужащих, которые проживают здесь и так далее, вот те лица, которые имеют на то законное право, и вот они непосредственно будут работать в этих комиссиях.
Где будут территориально находиться участки?
В Гагрской зоне. Это Пицунда, один участок, город Гагра, один участок, Сандрипши, один участок, и Бзык. Гудаута, это в Гудаута, там и Бамбора, Лыхна. Новый Афон, один участок. Сухумский район, да, Нижняя Ишера. Город Сухум, 5-я школа, центральная библиотека, 10-я школа и 14-я школа. В Гулиевском районе 2 участка, это Агудзера и Дранда. Ачимчира, это Адзубжа, это город Ачимчира и Акваске. Вы понимаете, когда у нас по Абхазии мы проводим выборы, последние парламентские выборы, у нас было 152 участка. В данном конкретном случае всего лишь только участки. Территориальных округов здесь нет. За округ выступает, видимо, само посольство. Несмотря на то, что Гальский район по численности граждан, имеющих российское гражданство, очень маленький.
Но мы, мотивируя тем, что это все-таки районный центр, один из городов, и там дислоцируются пограничные войска Российской Федерации, которые также имеют право голосовать. У нас создана совместная рабочая группа непосредственно Центральной избирательной комиссии и посольства. Есть представители с каждой из сторон, есть горячая линия прямого контакта. Мы, значит, реагируем с каждой из сторон, оказываем содействие.
В рубрике «Гость недели» был председатель Центр избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия Тамар Гогия. С ним беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Уходящую неделю в Абхазии можно смело назвать судебной. Кроме того, запомнилась она и скандалом из-за заявления Общественной палаты. Итоги по весеннему праздничной абхазской семидневке подводит Изида Чания.
Эта по-весеннему праздничная неделя была богата на события, оставшиеся, впрочем, за пределами официальной хроники. Но начнем с того, что на этой неделе почти все любили журналистов. Конечно, не просто так, а в честь праздника – Дня печати, приуроченного к дате выхода в свет первой национальной газеты Абхазии «Абсны» 27 февраля 1919 года. Работников СМИ поздравляли наперебой и официальные органы власти, и пользователи соцсетей. Глава государства пригласил журналистов на чай, а спикер парламента объявил конкурс лучших работ о деятельности парламента. Вслед за парламентом конкурс на лучшую работу объявил Национальный банк. Банкиров тоже интересует лучшее освещение банковской деятельности. Основная цель конкурсов, которые проводятся в сотрудничестве с Союзом журналистов, повышение уровня информированности населения. Из трех ветвей власти только судебная проигнорировала СМИ. Но этот пробел неожиданно заполнило погрануправление ФСБ России в Абхазии, поблагодарившее журналистов за долголетнее и плодотворное сотрудничество. События первых дней января прошлого года, убийство 1 января Беслана Квицения и последовавшее за этим убийство Романа Жиба получили свое продолжение в судах. Верховным судом Абхазии завершено рассмотрение уголовного дела Роланда Жиба, обвиняемого в умышленном убийстве Беслана Квицения. Государственное обвинение запросило у суда назначить Жиба наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Напомню, что убийство было совершено 1 января 2017 года, после чего подозреваемый сбежал в Грузию. А 7 января родственники убитого Квицения из побуждений кровной мести застрелили на кладбище родственника Роланда Жиба, Романа Жиба. В мае 2017 года Роланд Шиба был передан правоохранителям Грузии в Абхазию, где он и предстал перед судом. Параллельно вступил в силу приговор и в отношении другого фигуранта этого дела Адгура Квицения. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда признала Адгура Квицения виновным в совершении вместе с группой лиц умышленного убийства с особой жестокостью и с кровной мести Романа Шиба 7 января 2017 года. На этом дела судебные не закончились. Верховный суд Абхазии отказал группе депутатов парламента в рассмотрении искового заявления о признании незаконным постановления парламента об избрании судьей Конституционного суда Алисы Бекбава. Судья Верховного суда обосновал свой отказ тем, что данное заявление подлежит рассмотрению и разрешению в порядке Конституционного судопроизводства Конституционным судом Абхазии. Между тем, Конституционный суд избрал на нынешней неделе председателя. Им стал бывший генпрокурор Нури Тания. Напомню, что Нури Тания освободил в 2016 году кресло генпрокурора кандидату от оппозиции в результате соглашения, заключенного между властью и оппозицией после декабрьских уличных акций 2016 года. Президент поздравил Конституционный суд с началом работы и выразил надежду на то, что Конституционный суд будет стоять на страже основного закона нашей республики и внесет большой вклад в защиту конституционных ценностей, прав и свобод человека, установление согласия в обществе. В размерное течение недели внесла некоторое оживление никому доселе неизвестная партия Народный фронт Абхазии, которая с удивительным рвением взялась за лоббирование поправок в Конституцию, связанных с увеличением возрастного ценза для кандидатов в президенты. Какую цель преследует эта весьма немногочисленная партия? Собственно, пиар или продвижение в кандидатах? кандидаты определенной политической фигуры, не совсем понятно. Но в ответ на идею партии появилось заявление общественной палаты, поданное под громким заголовком «Количество сторонников увеличения возрастного ценза растет». Однако на следующий день выяснилось, что абсолютное большинство членов общественной палаты не имеют никакого отношения к заявлению, сделанному от их имени. И принято оно было кулуарно председателем Нателла Акаба и несколькими членами этой организации. Чем обернется очередной скандал для председателя общественной палаты и для организации, которая и без того вызывает массу нареканий, пока непонятно. Последняя скандальная история, связанная с Советом общественной палаты, произошла менее года назад, когда все тот же орган обратился к президенту с просьбой представить депутатам парламента первого созыва, в число которых входит и нынешний председатель УП Нателла Акаба, персональные пенсии в размере 50 тысяч рублей. Президент не откликнулся на просьбу, и скандал замяли. В общем, подводя итоги недели, можно сказать, что ее можно было бы назвать удавшейся. Настроение подпортили лишь синоптики, которые прогнозируют после теплой зимы холодную весну. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачания и Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Какова роль России на войне в Сирии? По поводу истинных целей, интересов России, ЧВК, отношения россиян к этой войне, чем вообще может закончиться эта война, корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова беседует с российским политологом Алексеем Малашенко.
Я думаю, что понять, что делает Россия вот, в контексте ее военной операции, можно исходя из трех позиций. Первая – это борьба против Исламского государства, которая формально в декабре была завершена. Россия воевала, естественно, не одна, но тем не менее она всегда позиционировала, что именно вот Россия там сыграла свою ключевую роль. Да, много было сделано. Это как бы была первая, в каком-то смысле, может быть, даже формальная цель – победить вот это Исламское государство и избавиться от него. Вторая проблема была в том, чтобы сохранить любой ценой режим Башара Асада. И, в общем, если мы посмотрим на конкретные военные действия в России, то все сводилось прежде всего к этому. И что я имею в виду? Вот то, когда все это начиналось в 2015 год, вот это ВКС, то у Башара фактически никакой армии не было, либо она рассыпалась полностью. По разным данным, потери Башара превосходили тогда 50%, то есть армии не было. А что касается бронетанковых частей, там вообще дело доходило до 65-70% потерь. То есть вот эта вот российская военная акция, она прежде всего работала на спасение режима Башара Асада. Это была, наверное, самая главная все-таки задача. И третья задача так или иначе решена, потому что Башар до сих пор президент, до сих пор в его подчинении есть достаточно боеспособная армия, которая, конечно, без российской поддержки, я думаю, бы ничего конкретного бы сделать не могла. С этой точки зрения, в общем, российская военная акция, она была достаточно успешна. Третье – это подавление сирийской оппозиции. Уже не исламского государства, а вот конкретной сирийской оппозиции. Это и Джабхат ан-Нусра, как там она еще не называлась, и Джейш-ул-Ислам, и так далее. И вот этих контор там примерно, по-моему, даже больше 40 по разным данным. Тут получается, что, ну, как бы сказать, сыграли в ничью, потому что вот эта вся военная оппозиция осталась, она ведет достаточно энергичные военные действия, и, собственно говоря, гражданская война продолжается. Если мы будем подводить итоги конкретно военной операции, то, ну, как вам сказать, 50 на 50. В том, что касается Исламского государства, это, безусловно, победа. В том, что касается прекращения гражданской войны, это не победа. Ну, а сохранение режима Башара, это, с одной стороны, победа, но это не обеспечивает начало процесса реальных мирных переговоров. Ни Сочи, ни Астаны, ни Женевы, а вот именно какого-то конкретного начала политического процесса. И я думаю, что в Москве это прекрасно понимают. Я думаю, что когда все это начиналось в 2015 году, а, кстати говоря, это еще раньше начиналось, вот тогда были какие-то надежды, что вот в этой ситуации, в конкретной сирийской ситуации, можно одержать некую окончательную победу. Ну, попросту говоря, подписать договор. Ну так, пусть это звучит неформально, но подписать договор со своими противниками, противниками, чтобы они сдались и признали свое поражение. Но, простите, пока что никто свое поражение из российских противников не признал. Поэтому война продолжается, а следовательно продолжается и российская военная операция.
Можно ли предположить, вот исходя из последней информации о том, что в Сирии сейчас участвуют в этой операции не только военные, но и члены вот этой компании ЧВК, частной военной компании, вот какие задачи выполняют, собственно, военные, а какую представители ЧВК?
Очень хороший и очень правильный вопрос, но я думаю, что вы сами прекрасно знаете, что на этот вопрос есть два ответа. Первое, они выполняют какие-то конкретные задачи, поставленные перед ними по установлению контроля над нефтью и газом, над местами добычи углеводородов, это ДРЗОР. Это как бы вот они действуют, ну действительно наемники, ну действительно какая-то частная компания, которая борется в чьих-то частных интересах. А второе, что это, я бы сказал, такая неформальная форма, если можно так выразиться, российского военного присутствия. Я думаю, что тут есть элементы и того, и другого, но давайте говорить всю сам правду. Это так или иначе, пусть это и отставники, это, как в старину говорили, офицерские батальоны с очень качественной подготовкой. Это очень качественная группировка, которая, увы, если и не была разгромлена, то огромные понесла потери. А кто в этом виноват, это отдельная тема, но мне лично кажется, что без Вагнера, без ЧВК воевать, ну, было бы вообще невозможно. Она присутствовала всегда и при взятии Пальмиры, и во многих других ситуациях. И с этой точки зрения, конечно, позиция России официальная, она очень непроста, потому что это наши, это фактически наше элитное подразделение.
Как бы вы оценили число потерь, вот, с учетом вот этой всей последней информации, и имеют ли эти потери значение для российской власти? Как вам кажется?
У меня нет ответа на этот вопрос, потому что, во-первых, мы не знаем эти потери. Мы можем говорить от 42 человек до 500, и можем найти этому подтверждение в самых разных источниках. Я думаю, что счет идет на сотни, но нам от этого не легче. Ну, и тут уже многократно говорилось, повторялось, я просто не хочу заниматься тем же самым. Я считаю, что Россия по отношению вот к этим людям, к вагнеровцам, так их будем называть, она себя ведет, ну, непристойно.
А как вам кажется, как вот эта вот военная часть России в Сирии воспринимается внутри России? Как вообще люди относятся к этому конфликту? Они вообще понимают, что там происходит? Ради чего Россия там?
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки та часть населения, которая будет голосовать за Путина, это большая часть населения, во всяком случае, большая часть тех, которые придет там голосовать, либо, по большому счету, они совсем с этим согласны, либо им глубочайшим образом на все это наплевать. Если же попытаться даже этим людям объяснить, а в чем действительно там конкретные российские национальные интересы, будут они это выслушивать или нет, очень трудно сказать, потому что все телевидение, вы сами видите, забито полнейшей демагогией, причем демагогией, которая построена, я бы сказал, достаточно профессионально. Отношение у большинства либо индифферентное, либо давай-давай мы им покажем. Ну, конечно, там есть, не знаю, там...
Особенно с учетом вчерашнего выступления Путина.
А вы знаете, что вот эта бабушка Дадзе сказала, потому что постепенно происходит перебор. От милитаризации люди рано или поздно устанут. Другое дело, что если раньше милитаризация прикрывалась, ну, при советской власти, там, этой болтовне про коммунизм и так далее, сейчас она, конечно, прикрывается более умело, там, всякие национальные характеры, национальные интересы, русские интересы и так далее, но я думаю, что рано или поздно обществу это тоже надоест.
Каковы могут быть финансовые затраты вот на это российское участие в Сирии, и что, в принципе, Россия планирует извлечь из этой кампании?
Те цифры, которые называются, это от 100 до 300 миллиардов. Ну, вы сами понимаете, какой. А я помню, еще в 2015 году и позже пытались посчитать выстрел из танка, пуск там ракеты с этого Каспийского моря, и опять концы с концами не сходились. Даже если мы возьмем по минимуму эти самые несчастные 100 миллиардов долларов, ну, сами понимаете, для государства, которое по ВВП стоит на 11-м месте в мире, это многовато. Я не вижу итога. Дело в том, что когда все это начиналось, и поддержка Башара Асада, это все было, я считаю, необходимо. Потому что на Ближнем Востоке в то время, да и сейчас, в общем, выбор один. Или авторитарный режим, или вот такое мероприятие, которое мы можем назвать исламское государство и сопровождающий его терроризм, и все прочее. Но сначала это было хорошее, безусловно, там выхода не было. А вот потом это все вернулось таким тяжелым бумерангом, потому что по-прежнему исходить из того, что главная цель – это сохранение Башара, это уже несерьезно. Когда Башар уйдет, там не будет России. Все. А не будет там России, там, в Сирии, вообще непонятно, как там дальше все это будет развиваться. Потому что никто другой, вот так как себя Башар, вести не будет. Поэтому, когда мы говорим о финальном результате, о каком-то конечном результате, я его не представляю. Но идеальный вариант был бы это создание какой-то пророссийской коалиции, там хотя бы наполовину российской, или приход нового пророссийского диктатора, пусть и не с таким имиджем. Но пока что в России это не получается, и в общем ощущение бесперспективности нарастает, несмотря на победные реляции, там послания в это федеральное собрание. Надо глядеть по факту.
Это был Алексей Малашенко. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Омарова. Всего доброго. До завтра.